Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Среди нас». Сегодня третья часть. Тот факт, что Илий при падении навзничь сломал себе хребет, является следствием от падения Израиля от живого Бога. А где имеется налицо отпадение, там слава Божья уходит. Это мы видим в словах жены Финеиса, невестки Илии, когда она умирала при родах. В первой книге Царств, глава 4, стих 21, читаем об этом. «И назвала младенца Иховод, что означает «без славы», сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Особое внимание обращаю на тот факт, о чем мы познаем из нашего главного текста, что при отпадении от Бога его слава удаляется. Бог допустил, что на основании отпадения Израиля от Бога Израилева филистимляне одержали над Израилем победу, поэтому в Израиле возник тогда большой хаос. Самым ужасным при этом является тот факт, что филистимляне забрали у Израиля ковчег Завета. Когда Илий услышал это известие, то с испугу он падает со стула, ломает себе хребет и в заключение умирает. Затем мы в Святом Писании дальше читаем. Если люди больше не видят Божью славу, тогда враг, тогда это были филистимляне, а сегодня сатана, одерживает верх, побеждает. Поэтому в рассматриваемом событии Ковчег Завета, самое существенное, был похищен врагом филистимлянами. И сегодня мы наблюдаем много похищений из дорогостоящего Слова Божьего. Об этом мы читаем во многих местах Нового Завета. К примеру, об этом мы читаем в притче о сеятеле в Евангелии от Матфея, 13 стих 4. «И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». В этих птицах мы прообразно видим демонов, которые похищают у детей Божьих слышанное и прочитанное Слово Божье. Такое отпадение Израиля от Бога и Иеговы, о котором мы читаем в нашем главном тексте, имело место также при первом царе Израиля, Сауле, а второй царь Израиля, Давид, никоим образом не мог примириться с отпадением израильского народа от Иеговы. Это не давало ему покоя, когда он видел в Израиле всевозможные несвятости. Давид познал, что для устранения этого народного зла в первую очередь следует привести в порядок Божие жилище. Это было самое главное. Поэтому Библия учит нас, прежде чем мы сможем правильно и духовно глубоко служить Господу Иисусу, храм следует очистить. Это будет совершенно неверно, если мы оставим храм без внимания и пытаемся очищать другие вещи. Сначала следует очистить центр, ибо для каждого израильтянина центром был храм. Точно так обстоит сегодня дело и с нами, детьми Божьими. С помощью крови Иисуса мы должны прежде всего очистить наш центр, наше сердце, чтобы мы могли иметь общение с живым Богом. И только таким образом можно воспрепятствовать отпадению, и не иначе. А когда Господь Иисус утвердил для Давида царство над Израилем, то первым указанием, которое Давид дает в первой книге Паралипоменон 13 стих 3, был вопрос упорядочения Божьего жилища. Читаю этот текст. «И перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». Параллели этого отпадения Израиля мы имеем и сегодня. Поэтому и современные люди мало обращаются и спрашивают нашего Господа Иисуса Христа. Они действуют по своему усмотрению, и каждый думает только о себе. Поэтому современное общество созрело для суда, как Израиль тогда. Через Давида к Израилю вернулся тогда дух раскаяния. Поэтому израильский народ снова обратился к своему сильному Богу. Под водительством Давида израильтяне навели у себя порядок со старыми грехами. Они сделали при Давиде новое начало. А это именно то, чего недостает сегодня. Многие верующие хорошо об этом знают, но оставляют это без внимания. Поэтому в стихе 7 читаем, что израильтяне взяли новую колесницу для перевозки ковчега. Первая книга Паралипоменон 13, стих 7. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза и Ахия вели колесницу». Ковчег Божий поставили на новую колесницу. Филистимляне вернули израильтянам Божий ковчег на обычной колеснице, о чем мы читаем в первой книге Царств, глава 6. Это значит, что Давид вместе с израильским народом предприняли всевозможные новые меры, чтобы восстановить Божье дело. Поэтому в соответствии со стихом 8 Давид и все израильтяне из всей силы играли пред Богом на различных инструментах. Первая книга Паралипоменон, 13 стих 8. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимбалах, и трубах. Все очень радовались этому важному событию, что в лице Божьего ковчега Господь Иисус возвращался в среду своего народа. И если мы прилагаем сегодня всю нашу силу, то в конечном счете это может оказаться всего лишь набожным предприятием, если отсутствует Господь Иисус. Но и в данном событии, к великому сожалению, Давид и все израильтяне допустили что-то гнилое, о чем мы читаем в стихах 9 и 10. Хотя они и взяли новую колесницу, но уподобились филистимлянам, безбожным людям мира сего. Читаю из первой книги Паралипоменон 13, стихи 9 и 10. «Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицем Божьим». Для Давида это было великое огорчение, что он допустил такой промах. Никто не желал этого, но за эти неверные действия смерть постигла бедного Озу. Тайну этого несчастного случая мы должны видеть в стихе 1, где сказано в первой книге Паралипоменон 13, стих 1. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями». Здесь мы должны себя спросить, неужели это неверно, если мы советуемся с другими детьми Божьими? Конечно, это неплохо, Но не в этом заключается главное дело. Речь идет о совершенно другом вопросе. Со всеми Давид посоветовался, а с Господом Иисусом он не советовался. Именно по этой причине произошел этот досадный случай, в результате которого погиб Оза. Давид должен был знать, что согласно Исхода 25, стих 14, Божий ковчег следовало нести, и чтобы не погибнуть, нужно было сделать то, о чем ясно следует из книги Чисел, глава 4, стих 15. Читаю оба места Писания. Исход 25, стих 14. «И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег». Числа, глава 4, стих 15. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. И мы, все дети Божьи, должны познать на этом примере, что со всеми нашими желаниями и мероприятиями мы должны обращаться к Иисусу Христу, чтобы мы полностью зависели от Него. Господь Иисус желает, чтобы мы приходили к Нему в небесное святилище, потому что Он дал нам общение с Ним посредством молитвы. Мы должны до мельчайших подробностей излагать Ему наши желания. Никто из нас не может сказать, что он этого не знает. Получив порядочный испуг, Давид дает указание, чтобы Божий ковчег перенесли в дом Аведара Гефянина. В первой книге Паралипоменон 13 стих 11 читаем: «И не повез Давид ковчег к себе в город Давидов, а обратил его к дому Аведара Гефянина. А там, где находится Божий ковчег, прообраз Господа Иисуса, там, где Иисус входит в наши дома, там чрезвычайно проявляется Божие благословение». Об этом Святой Дух сообщает нам в стихах 13 и 14. Поскольку Аведар принял Божий ковчег в свой дом, этот прообраз Иисуса Христа, то в лице его он принял самого Господа Иисуса. Подобное высказывание мы имеем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли его, то есть Иисуса, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». А как неверующий человек должен принять Иисуса? Он не может стать на улице или сесть в своей квартире и сказать: «Господь Иисус, приходи, я приму тебя, я накрою для тебя даже стол, чтобы ты мог поесть и попить». На основании такого приглашения он наверняка не придет. Но он ждет того, чтобы погибший грешник в молитве обратился к нему и сказал: «Дорогой Господь Иисус, я пришел к Тебе, потому что Ты позвал меня». Действительно ли Он нас звал? Да, Он всех нас звал и зовет. Он сказал: «Придите ко мне все». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Следовательно, Господь Иисус всех нас позвал. Поэтому Он ждет от нас соответствующей реакции, ждет от нас ответа. «Дорогой Господь Иисус, я немедленно иду к Тебе, признаю перед Тобой все мои грехи, полностью очищаю от них мое сердце, я верю в Твою милость и прошу Тебя, чтобы Ты вошел в мое сердце И если мы это в вере делаем, то произойдет рождение свыше. А в главе 14, стих 8, филистимляне, враги Израиля, которые украли у Израиля Божий ковчег, поняли, что Давид стал царем. Читаю, первая книга Паралипоменон, 14, стих 8. «И услышали филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и пошел против них». Филистимляне поняли, что в Израиле воцарился новый царь. А это значит, что в стране вводится новый порядок. С приходом Давида к власти именно так и случилось. Он ввел в стране новый порядок и очистил ее от идолопоклонства. Израиль очистился в царских вопросах, в земном и в небесном. Это было исходным пунктом, и дальше в стихе 9 читаем. «И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов». Если мы полностью предоставим себя живому Богу, как вы сегодня слышите и читаете в данной проповеди, тогда враг становится подвижным и идет в наступление. Так учит нас Слово Божье. И мы хорошо сделаем, если не позволим врагу посредством нашептывания нас ослеплять и удерживать от боевой готовности. Слово Божье учит нас следующему. Если наш небесный Давид, Господь Иисус, наводит в наших сердцах при покаянии порядок, то враг незамедлительно идет на нас в наступление. Он хочет внести в наши сердца противность и превратность, напряженность, возражение и возмущение. Именно это является признаком того, что Господь Иисус действует в нас. Если враг не наступает на нас, если он оставляет нас в покое, то в нашей духовной жизни ничего не происходит. В этом мы можем быть уверенными. А когда враг, то есть филистимляне, был побит, то согласно стиха 13, он снова выступил войной против Израиля. Читаю в первой книге Паралипоменон, 14, стих 13. «И пришли опять филистимляне и расположились по долине». Враг неустанно преследует свою цель, не дает детям Божьим передышки и постоянно приходит вновь. Но так как Давид каждый раз опрашивал Господа Иисуса, то он дал Давиду указание, чтобы он и на этот раз побил врага. Но прежде чем мы пойдем дальше, обращаю ваше внимание на тот факт, что враг при своем наступлении в основном располагается в долине. Это мы видим в том событии, когда Давид сражался с Голиафом и победил его в долине. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 17, стих 3. «И стали филистимляне на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина». В горе, на которой стояли филистимляне, мы символично видим власть сатаны, а в горе, на которой стояли израильтяне, мы видим власть Бога. Но в стихе 2 этой главы мы читаем, в первой книге Царств, 17, стих 2, «А Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Теребинфа и приготовились к войне против филистимлян». Не странно ли это, что Саул вместе со всем израильским войском расположились в долине Теребинфа? Если мы учтем, что сражение и победа Давида над Голиафом символизируют блестящую победу Господа Иисуса на Голгофе, то сразу все станет на свои места. к моменту пришествия Господа Иисуса в плоти к своему народу Израилю, последний находился в глубочайшем духовном отпадении от своего Бога Иеговы. Пришел к своим, и свои его не приняли. Евангелие от Иоанна 1, стих 11. Отсюда следует, что к этому времени Израиль практически находился во власти сатаны, так как продолжал заниматься идолопоклонством. Поэтому при встрече с филистимлянами Саул и израильтяне собрались и расположились станом в долине Теревинфа, то есть в области действия сатаны. Но поскольку в истории спасения людей наступил критический момент, то в лице Давида Господь Иисус победил на Голгофе сатану здесь на земле, которая в глобальном смысле представляла собой сферу действия сатаны. Все люди находились в плену у сатаны. В первой книге Паралипоменон 14 стих 9 читаем о том, что происходило исторически поздней, и филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. А семья Рефаимов была семейством исполинов, смесь плоти и духа сатаны. И дальше в первой книге Паралипоменон 14 стих 13 снова читаем: «И пришли опять филистимляне и расположились по долине». И во второй раз враг мог, согласно первой книге Паралипоменон 14 стих 13, быть побитым при том условии, что Давид и израильтяне полностью отдались Господу Иисусу и в полном послушании действовали согласно его указаний. А когда враг был побит и во второй раз, то израильтяне имели победу как в материальной, так и в духовной области. Это очень интересно. После этого они могли перенести Божий ковчег в город Давидов на свое место. На основании этих событий мы видим, если желаем заручиться Божьей помощью, то перед Господом Иисусом должны занять ясную позицию. В первой книге Паралипоменон 15, в стихах 12 и 13 читаем о том, что ковчег Божий они перенесли на свое место по всем предписаниям Господа Иисуса, как мы выше читали. «И сказал им Давид: вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы, то есть не левиты, это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. На этот раз Божий ковчег они перенесли без человеческих жертв, потому что перед этим мероприятием они освятились. На этот раз они сделали все по Божьей воле и не стали тогда советоваться с плотью и кровью, как читаем в послании Галатам 1, стих 16. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.